Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто нас смотрит и слушает. В течение ближайшего часа в прямом эфире будем обсуждать важные события уходящего дня. Итак, четверг, 13 марта на календаре. Чем этот день примечателен в истории? Вот обязательно об этом поговорим и обсудим. Действительно, в истории. Потому что история, что называется, творится на наших глазах.
Две прекрасные женщины в этот
Александр
день.
Александр Гришин не может умолчать, он назад. Уже вступает.
Ирина Бугримова и Ирина Алферова, например. По-моему, он этим очень замечательно.
Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды», ринулся в бой сразу и даже не успев услышать, что его представили здесь в эфире. Да, впрочем, это не важно, кто же не знает Александра Гришина и кто не знает нашу гостью. А в студии с нами Вероника Юрьевна Крашенинникова, член Общественной палаты, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив. Добрый вечер.
Добрый вечер, Елена.
Рада вас видеть сегодня. Тем более, что у нас очень много тем и, конечно, большинство из них связано с ситуацией на Украине. Вот, собственно, с этого и начнем. Но прежде чем мы поговорим о громких разоблачениях и заявлениях, которые звучали и вчера, и, соответственно, продолжение эха этих событий и сегодня отдается в тех сюжетах, которые мы представим вашему вниманию, давайте для начала о Крыме, естественно, потому что до референдума остаются считанные дни, пройдет он в воскресенье. Мне очень нравятся некоторые информационные ленты, но, видимо, перепутав выходные дни, говорят, что референдум в Крыму в субботу состоится. Я радостно поприветствовала эти СМИ, подумала, ну вот понятно, 10 марта понедельник, видимо, для некоторых стал настолько нерабочим днем, что до сих пор никак понять не могут. Уважаемый, референдум в воскресенье, 16 марта, если кто не знает, и радио, телевидение «Комсомольская правда» будут вас в режиме прямого эфира информировать о том, что будет происходить в Крыму в воскресенье. Ну а пока в Крыму началась регистрация иностранных наблюдателей на референдум, председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов заявил, что не ожидает серьезных провокаций на день референдума. А глава Верховного Совета Крыма сказал о том, что помощника генсека ООН не пустили в Крым из-за опасения провокаций. Но о том, как Крым готовится к референдуму, небольшой сюжет. Давайте посмотрим и послушаем.
Крым активно готовится к референдуму, который назначен на 16 марта. Жителям полуострова предстоит принять важное решение – присоединиться к России или все же остаться в составе Украины. Верховная Рада по-прежнему не признает его легитимность. Официальный Киев пытается сделать все, чтобы сорвать проведение референдума. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер правительства Автономной Республики Рустам Темиргалиев.
Ключевая цель подобной недружелюбной акции официального Киева в сторону Крыма является блокада базы данных по реестру избирателей. Но я хочу отметить, что сегодня мы готовились к этому мероприятию. В настоящий момент у нас есть все списки избирателей, потому что на территории Крыма в 2012 году проходили выборы депутатов Верховной Рады Украины. У нас есть физически все списки, все данные по всем избирателям. Таким образом, каждый избиратель Крыма получит приглашение, будет включен, и включен уже сегодня в списки избирателей, и сможет свободно проголосовать и сделать свой выбор абсолютно демократично.
Также Темиргалиев заявил, что референдум может быть признан недействительным только в одном случае, если на нем проголосуют менее 50% крымчан. Однако, согласно социологическим данным, явка составит более 80%.
В соответствии с Международной конвенцией ООН, одним из важнейших прав и свобод, в том числе и крымчан, является право на самоопределение. И ни в одном из международных законодательных норм не написан прямой запрет на проведение местного референдума и тем более имплементацию результата всенародного изъявления. По предварительным данным, на 16 марта сегодня порядка 82% крымчан поддерживают вступление Республики Крым в состав Российской Федерации.
Чтобы избежать возможных провокаций во время проведения референдума, власти Крыма приняли решение ограничить прием самолетов до 17 марта. Между тем, свое мнение о ситуации на Украине и действиях Владимира Путина выразили выдающиеся российские деятели искусств. На официальном сайте Министерства культуры появилась петиция в поддержку позиции президента по Украине и Крыму. Среди подписавших документ более 80 человек. В их числе Юрий Соломин, Олег Табаков, Павел Лунгин, Юрий Башмет, Сергей Безруков, Иосиф Кобзон и многие другие.
Артисты – это самый популярный, так сказать, социальный слой, который обязан влиять на массу.
Список подписей деятелей культуры и искусства является открытым. Присоединиться к нему можно, обратившись в пресс-службу Министерства культуры Российской Федерации.
Ну что же, к теме Крыма мы обязательно сегодня еще вернемся, потому что будем обсуждать, в том числе и с нашими экспертами, то, как развивается ситуация в мировом сообществе, как отреагировали на возможный референдум, на его проведение своими санкциями, насколько эти меры адекватны. Вот об этом чуть позже поговорим. Ну а пока о тех информационных атаках и провокациях, которые сейчас просто сыплются со всех сторон. Такие откровения звучат, что начинаешь задумываться о том, как всего этого можно было не знать, как об этом можно было молчать. И сразу два откровения у нас последовали. Одно из них – это экс-глава СБУ Александр Якименко, который рассказал о том, кто были эти снайперы, с чьей стороны велась стрельба. Там много было откровений, Саш.
Ну, в общем, да, хотя он так только обозначил, он конкретно не сказал, что эти снайперы принадлежали вот этому товарищу.
Ну, сказал очень много интересного вообще о том, как система безопасности Украины функционировала в последние годы. Александр Якименко говорил и о том, что у Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов были свои кабинеты в службе безопасности Украины, о том, что, ну, и ранее было известно о том, что дипломы сотрудникам Академии СБУ выдавались в присутствии резидента Центрального разведывательного управления, в присутствии посла Соединенных Штатов. Он говорил о том, что сотрудники ЦРУ имели доступ к досье сотрудников СБУ. Но в таком случае вот о независимости службы безопасности Украины и, собственно, силового аппарата, зная об активном военном сотрудничестве, говорить сложно. И, собственно, по факту, начиная с правления Виктора Ющенко и, возможно, и раньше, Украина в этом отношении не являлась независимым государством, была под очень жестким контролем американских и, возможно, других западных спецслужб.
Вероника Юрьевна, тогда объясните, а почему, собственно, те голоса, которые звучали с самого начала, голоса разума, которые говорили, что не может в такой стране, как Украина, впрочем, и в любой другой стране, вдруг ниоткуда возникнуть такое организованное движение, настолько спланированное и настолько регламентированное, что явно здесь видна рука организаторов. А почему эти голоса тонули в репликах типа, ну что вы, это воля народа, это народ так сплотился? Романтики?
Ну, частично пропаганда эффективная, а частично действительно большая часть народа, ну, просто не информирована, а они занимаются своей профессией, своими делами и не пытаются разобраться в тонкостях американской политики, хотя для экспертов-то это все очевидно. Ну и также Якименко рассказал о том, что вот эти беспорядки готовились на 2015 год под президентские выборы, но, конечно, когда появилась такая великолепная возможность организовать их раньше, под отказ от подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, конечно, такой возможностью они не могли не воспользоваться. И поскольку подготовка-то к этому велась на протяжении нескольких предыдущих лет, да, собственно, и предыдущих двух десятилетий, то все элементы были в той или иной степени готовности. Вот. И, конечно, ну, тут никто не может точно предсказать, какие конкретно события будут происходить, куда пойдет, но можно знать русло и затем направлять, и затем пользоваться очень быстро теми событиями, которые происходят. Ну, Соединенные Штаты в этом упражнении натарели очень основательно, поскольку очень уж много государственных переворотов они организовывали, и здесь все те же элементы. Но, кстати говоря, вот что нового в украинской ситуации, так это участие ультраправых и нацистов в государственных переворотах. Все так называемые цветные революции, которые мы видели на постсоветском пространстве до сих пор, и особенно период вот, начала 2000-х, середины годов, они происходили силами либералов. Но теперь, точно так же, как и в Сирии, на Ближнем Востоке, в дело вступают радикалы. В случае Украины бандеровские бандиты и фашисты, на самом деле.
Но звучат уже голоса и вполне официальные заявления о том, что не такие уж они и радикалы, и что те люди, которые выходили, все они верно. Могут сейчас немножечко поумерить свой пыл все в соответствии с ситуацией. Да, то есть, понимаете, то есть они уже не такие...
Абсолютно. Это еще один посыл. Александр, я сейчас закончу и полностью передам вам. Я имела возможность наблюдать это все вот на прошлой неделе в Крыму на украинском телевидении. Это один из посылов. Да, они не радикалы. В западных СМИ говорится, что да, когда-то, может быть, они были фашистами, но сейчас они вполне приличные люди, и с ними можно иметь дело. Еще один посыл – это то, что Украина должна быть единой. Но с точки зрения Запада, Киева и Вашингтона, единой она должна быть для того, чтобы всю Украину перевести в западное пространство и в военно-политическое пространство, коим является НАТО. Вот. И также еще один пропагандистский посыл, как хорошо жить русским на Украине. Угу. Вот. Делаются ролики, симпатичные девочки, различные артисты говорят на русском языке обязательно, как свободно они живут, как всегда жили и так бы и хотели жить.
Ну, это, вот, вы знаете, несколько напоминает агитки конца 30-х годов.
Это все простенько. Это простенькая пропаганда, которую Соединенные Штаты клепают вот,
на потоке. Ничего не изменилось с тех пор. Вообще, на самом деле, когда вот сравнивают нацисты и вот эти неонацисты и так далее, я хочу сказать, что на данный момент единственное отличие Гитлера от тех, кто обосновался в Киеве сейчас у власти, заключается в том, что Гитлер пришел к власти легитимным, демократическим путем после победы на свободных выборах. Приходы к власти он не использовал силовые элементы, понимаешь? То есть вот здесь, да, здесь они не так, как Гитлер, так сказать, они не так, как фашисты, как нацисты. Вот. Ну, как они себя сейчас ведут, ну, это тоже понятно, это прекрасно. Прекраснейшая сегодняшняя новость про то, как они захватила там 38 человек из какой-то сотни Нарнии и Национального Укрбизнесбанка. Они ночью туда вломились с тремя автоматами Калашникова, значит, карабином Сайга, несколькими охотничьими ружьями и так далее. Охрана от них забаррикадировалась, вызвала милицию.
А милиция кто нынче?
Нет, милиция приехала. Милиция самое интересное,
Майдана,
их взяла.
Да что вы.
Да. Продолжение, конечно,
физическое. Ну, там спецназ милицейский был. Они сдали оружие. Понимаете? Ну, потом их из милиции выпустили, потому что они герои Майдана.
А ты смотри.
А самое интересное, что они сказали, мы приехали банк охранять.
Вот так вот.
Понимаете, вот теперь для охраны банка нужна обязательно болгарка, понимаете?
И ночью. Обязательно должно дело происходить ночью.
С болгаркой. Понимаете, вот это охрана, порядки, да. Охрана, нигде так не хранятся денежные средства, как в собственных сумках и карманах.
А эти средства им нужны сейчас? Нужно все-таки поддерживать себя и зарплаты платить, когда казна пустая? Ну, на им-то зарплаты
Саша, вот еще одна параллель с, собственно, 30-ми годами прошлого уже века и с тем, как действовали те, кто потом развязал мировую войну. И, как это не удивительно, опять в наше время эта параллель прослеживается. О том, как готовилась провокация, диверсия, каким образом. И все это стало известно, насколько я понимаю, благодаря блогерам, которые взломали некую
переписку. Это не блогеры, это хакеры. Да, действительно, вчера появилась в сети переписка полковника украинского генштаба. Значит, достаточно интересные. Причем, когда ему помощник военного атташе посольства США на Украине, подполковник, значит, Джейсон Грэшем, пишет письмо, что время уходит, дорогой друг, надо как можно быстрее создать проблемы кое-кому на транспортных узлах на юго-востоке Украины, как мы это не раз с вами обсуждали, так сказать, вот этот план, да, вот, и тогда, чем раньше вы это сделаете, тем удобнее будет начать действовать Пентагону и компании. Ну, маленькая такая поясниловка. Компания у нас кого называют в Соединенных Штатах? Так?
Компания, ну, ЦРУ называется.
ЦРУ, правильно. Как ферма у них основная школа, так и компания – это такой эвфемизм для обозначения Центрального разведывательного управления. И полковник, ну, правда, американец недоучел менталитет украинского генштабиста. Полковник украинского генштаба, получив это письмо 9 марта, но американец забыл, что на Украине 3 выходных было, и один из них праздник женщин. И полковник украинского генштаба, он же как начал тосты поднимать еще 7-го за милых дам, так только 11-го и очнулся утром. И 11-го он отписывает уже одному из лидеров правого сектора: Василь, надо атаковать срочно аэродром в Мелитополе. Там много всяких самолетов, которые не летают, много хлама металлического, его надо пожечь. Камбрик, в принципе, не в курсе, но он умный человек. мы его так предупредим, так что там особого противодействия это самое, не ожидай. Василий, как координатор, уже дает конкретную задачу, так сказать, местному товарищу с правого сектора, говорит, что приедет к тебе бригада из 10-12 человек, сделать то-то и то-то надо и так далее и тому подобное. Вот давай напомни мне еще твои счета. Самое главное, что все это должно быть похоже на атаку российского спецназа. Угу. Поэтому, когда вы приедете туда, поэтому говорите только по-русски, значит, соответствующим образом, чтобы были экипированы и так далее. Там главное, ну, правда, просят, чтобы не было трупов. Но чтобы можно было обвинить во всем это российский спецназ.
Называется диверсия, терроризм под чужим флагом.
Да, потом, ну мы же помним, это поджог Рейхстага, да, после которого нацисты с коммунистами расправились.
Помним Гладио.
Мы помним 1 сентября 1939 года. Из учебников, конечно, мы-то с вами не можем это помнить, особенно вы, Вероника Юрьевна.
Да
вот, но из учебников-то мы это помним, как эсэсовцы, значит, из специального диверсионного подразделения атаковали немецкие же погранпункт, заставу пограничную, переодевшись в поляков, после чего Гитлер выступил, значит, с речью о том, что поляки вероломно напали, и двинул, и началась Вторая мировая.
Саша, вопрос, почему это должно было быть сделано до референдума в Крыму? Вот объясни, пожалуйста, почему эта операция планировалась, насколько мы понимаем, на начало марта, но была перенесена, отодвинута?
Или что? Там было обозначено до 15 марта.
Ну, понятно, референдум 16-го.
Да, естественно, ну, потому что ставил задачу максимального
усложнения. Что давало, если представим себе гипотетически, что эта операция состоялась? Вот якобы некий военный аэродром на Украине был атакован российским спецназом. Что это давало? Какие дальнейшие шаги? Ну, из чьей стороны?
В первую очередь это обращение в НАТО со стороны Киева, угу. Да? Обращение в ООН. Значит,
запугивание населения.
Запугивание населения. Чтобы... Попытка провести резолюцию Совета Безопасности и так далее.
И чтобы подобное. Украинцы сами еще раз якобы подумали, а нужно ли им идти в Россию, если вот такие диверсии, теракты будут происходить регулярно.
Прекрасно. Сейчас даже без этой диверсии, что мы видим? США уже заявила, что оно готово обеспечить украинскую армию пайками, возможной поддержкой финансовой. Ну, миллиарды выделяют, а армию вдруг что-нибудь. Да
я
пойдет.
Вообще сегодня в Твиттере написал, я думаю, что так оно и будет. Хотя это анекдотично выглядит, я так думаю, что так оно и будет. Значит, США дадут одной рукой миллиард долларов, другой рукой они дадут пайки сухие, которые уже истекают сроки хранения, чтобы их не утилизировать, деньги на это не тратить. А потом скажут, заплатите нам миллиард долларов, вот что мы вам дали за эти пайки. И все будет хорошо.
Ну хорошо, вы знаете, Александр, еще чтобы эти деньги не пошли американским частным военным компаниям, да, наемники, из которых по всей, ну, по некоторой информации прибывают в Украину, и это еще один очень объемный ресурс. Вот таких для силовых действий.
Так вот, добавку к бандеровцам. ОДКБ заявляет, что на территории Украины уже замечены эксперты НАТО по информационным атакам. Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь организации Николай Бордюжа. И, в частности, также Россия направила в Белоруссию истребителя для того, чтобы охранять союзное государство. И якобы говорят, вот именно из-за того, что могут усилиться вот эти информационные атаки.
9 марта спецрейсом в аэропорту Борисполя приземлился самолет военно-воздушных сил США. На котором из Эстонии, по-моему, были переброшены группы специалистов, там то ли 12, то ли 14 человек, именно специалистов в области кибернетических войн. Значит, а теперь смотрите, на днях, вчера, по-моему, да, у нас уложили сайт российской газеты, официально правительственного органа, в результате ДОС-атаки, не знаю, как называется. Сегодня дважды в результате этой атаки, масштабнейшей такой, укладывали сайт Первого канала. Атака идет из Киева. Куда? Накануне прибыла группа специалистов, служащих НАТО, по ведению, так сказать, войны в киберпространстве. Ну что здесь еще? Ну, 2×2, по-моему, 4, нет?
Да, это и на сегодня, в общем, информационный фронт, это основной фронт, и от наших действий в информационном поле и в западном информационном поле особенно зависит, перейдет ли вот это противостояние в следующую стадию военную. Поэтому для нас чрезвычайно важно сегодня доносить информацию об истинной ситуации на Украине до западной общественности. И в то время как западные руководители, ну, особенно американские, ну, прямо такие, ну, как они обычно действуют, сначала стреляют, потом разбираются. Так, по-ковбойски, и Обама тут не сильно отличается от Буша. Вот. Но общественность в Соединенных Штатах и в Европе-то уж тем более сложнее обмануть. И посмотрите, как британская, американская общественность выступили против военной атаки на Сирию в сентябре этого года. Именно им удалось удержать свои исполнительные власти от войны в отношении Сирии. Поэтому и сейчас европейским людям совершенно война в середине континента не нужна. Американцам, да, американской системе, ну, пусть они воюют, это все очень далеко, и это никак не отразится не больше, чем Сирия. Вот. Но европейцы, вот в основной своей массе, наши союзники. И, кстати говоря, недавно, вот на днях, один немецкий ресурс провел Тагенс. Не буду название говорить, не владею немецким. Провел опрос, значит, 4% населения выступают, ну, за эскалацию, зато 78% считают Украину ну, сферой России и против всяческих действий там. Так вот, через полтора часа после того, как такие результаты были получены, этот опрос был снят с сайта.
Да, его заменили на...
Заменили, что там про
сначала,
Берлин.
Сначала на... Считаете ли вы, что Берлин самый красивый город в Европе?
Да, да. Вот такие примечательные вещи происходят. Но, тем не менее, мы успели
увидеть
мнение.
Опросом про Берлин они поняли, что они могут ущемить права Франкфурта, я не знаю, Мюнхена, и еще что-то такое. И решили от греха подальше вообще что-то про кошечек.
Тагеншпигель, вот называется, Тагеншпигель.
Да.
Вероника Юрьевна, мы же понимаем, что если все-таки звучат заявления, в частности, вот глава Евросовета не исключает введение ряда санкций против России. Америка очень активно на этом настаивает и говорят о том, что слишком агрессивно Россия действует на Украине. Нужно бы поприжать свой пыл и поумерить его. И давайте-ка мы сейчас сделаем таким образом, чтобы Россия чувствовала свою изоляцию от всего цивилизованного, в кавычках, мира. То какие шаги нужно предпринимать, соответственно, нашей стране в ответ на подобные заявления? Когда говорят одни санкции, другие санкции, третьи, мы должны смотреть и говорить, ну что же, ну вот...
Самое главное, Елена, в этой ситуации – это действовать последовательно. Угу. Мы совершенно правы в своей позиции. Пытаясь включить Украину в западное пространство, Соединенные Штаты абсолютно четко пересекли красную линию, которую не должны были пересекать. Мы будем бороться против нацистов, пока горит вечный огонь у Кремлевской стены. Мы будем это делать. Правда, на нашей стороне, и какими бы санкциями они нам не угрожали, мы все равно с наших позиций не должны сходить. И вот ни в коем случае нельзя дать слабину, ни в коем случае нельзя, чтобы они почувствовали какое-то сомнение в нашей позиции. Ну, я не думаю, что оно есть, но если будут сомнения, то они вот эти сомнения будут расширять и в них ударять. Так что последовательность и настойчивость в восстании
вот,
своей позиции
ключевая вещь. Может быть, ситуация в Крыму как раз в данном случае довольно показательна, потому что здесь, как, наверное, нигде отразилась вот та цель, которая очень серьезно и идет как одна сторона, так и другая, потому что предпринимается целый ряд шагов для того, чтобы исключить возможные упреки в этот адрес. И все равно они звучат. И Яценюк, и Обама на встрече, которая прошла вот буквально ночью, высказали одинаковую позицию, что мы не признаем итоги референдума в Крыму, а это понимаем якобы в кавычках официальный Киев, который представляет Яценюк, и, соответственно, Америку, которая представляет президент. То есть здесь они единодушны, патриоты так называемые.
Абсолютно. Ну, Яценюк уже доказал свою приверженность лояльность различным американским интересам. Они уже попросили НАТО защитить их, но это почти равноценно там, просьбе членства в НАТО. Они уже выразили желание подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом, с отказа от подписания которого все началось.
Что политическую его часть, только быстрее
военно-политическую. Да. Вот первый, второй пункт этого договора называется «Конвергенция в сфере внешней и оборонной политики». То есть абсолютно четко черным по белому написано, что Украина будет встраиваться в систему военно-политических институтов Европейского Союза. В то время как этот договор представлялся как экономическое соглашение, от которого всем украинцам сразу станет очень хорошо жить.
Ну вот скажите мне, пожалуйста, грозят санкциями, да? Ну введут санкции. Ну что изменится сильно? Вот что сильно изменится
вот
на самом деле в нашей жизни?
С экспертами
понимаешь?
Все это выяснить, и как-то
ну
все
что, перестанут,
в одном,
перестанут нам продавать американские окорочка? Ну, значит, у нас товарищ Лисовский еще больше курятников построит своих, понимаешь, там Моссельпром или как у него компания называется. У нас и так уже эти окорочка не нужны на самом деле.
Если заморозят счета российских чиновников за рубежом, так они предполагалось, что они этих счетов
и не должны иметь,
согласно российскому законодательству.
Слава богу, у нас прибавится патриотов в эшелонах власти, что называется, в этом случае.
Саша, а визы?
Что визы? Что визы?
Перестанут давать? Европейцы заверили, одно из европейских посольств на прошлой неделе
уже
разослало
на
своей
самом деле да, схватилась вот, за голову
клиентуре
и кричала
письмо
здесь.
Не беспокойтесь,
простите,
да,
ради Бога,
такое.
Ради Христа, товарищи русские туристы, это деза, мы вам как выдавали, так и будем выдавать. Ну что они еще? Они перестанут покупать газ. Им что, Маккейн будет его производить лично? Биогаз свой поставлять или что? И наших этих оппозиционеров туда тоже возьмет, да? Для производства биогаза. Откуда они его возьмут? Я не знаю. Они еще пока совещаются. Все. Как они будут водить. Как они будут жестоко мстить. Как они будут действовать. Как мы такие. А Литва уже сегодня вопит. Потому что после того, как Россия ввела ограничения на поставку продовольствия, таможенный союз продукции, который не соответствует. Все, Клайпецкий порт. Гердык, Клайпецкий порт. Не могут ни экспортировать, ни импортировать, никуда не перевезти. Все забито, корабли стоят на рейде, потому что все было завязано на Россию. И кричит министр экономики Литвы: господа, мы на грани краха. Ну пусть они кормят Литву. Да, России будет плохо. Им тоже будет нехорошо, потому что там немецкие уже промышленники, уже ангела, думай своим умом, не американским. У нас 300 тысяч там, только рабочих мест только в производстве автомобилей зависит от России, да, там еще все остальное и прочее, и пятое, и десятое. Я не возражаю, говорят, Россия будет хуже. Но мы привыкли жить на самом деле в достаточно жестких условиях. И страна, и население. И мы, если надо будет, затянем ремешок. Я похудею, может быть. Вот, понимаешь? На две дырочки, на три, на четыре, на пять.
Да тут даже затягивать,
но,
Александр, не придется, потому что это будет стимулом
они,
для развития нашей экономики.
Но они, как только затянут на одну, они первые запищат. И тогда, я не знаю, они выйдут на улицу и начнут майданить, я не знаю, в Берлине.
Хорошо, Саш, понятно,
пусть что... Пусть сами разбираются, они же там не дураки.
Ты, как и большинство экспертов, считаешь, что действительно для рядового россиянина, который ходит в обычные магазины...
У меня нет Мерседеса.
Да, и не ездит на Мерседесе, в общем, наверное, это не будет определенной проблемой.
Я езжу на метро, я покупаю нормальные продукты, я не знаю, нормальные одежды, но
здесь,
не брендовые.
Секунду, здесь есть еще один момент, о котором мне тоже хотелось бы поговорить. Дело в том, что вот я смотрю сводки сегодняшнего дня информационные на российско-украинской границе, на участке Ростовской области усилены меры санэпидемнадзора в связи с возросшей миграцией. Число граждан, которые въехали в Россию с территории Украины через пропускные пункты в Ростовской области с начала года увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2013 года. То есть началась миграция украинцев в Россию. Но у нас сейчас подготовлен сюжет о том, куда именно порой направляются переселенцы. Вот, в частности, переселенцы из Николаева решили обосноваться в Иркутске. Давайте посмотрим и послушаем.
В Иркутск приехали первые вынужденные переселенцы из Украины. Александр и Алена Еремус с полуторагодовалым сыном Севой перебрались в Сибирь из южного города Николаева. Александр работал на судостроительных верфях в Европе и побоялся оставлять семью в городе, где стало неспокойно.
У нас гильзы валялись на центральной улице. Вооруженная молодежь ходит в спортивных штанах с битами по городу. Постоянные митинги. Грабеж на улице, в общественном транспорте грабеж, избивают за то, что говорят на русском языке.
Как только Александр узнал, что происходит на Украине, вернулся с заработков домой.
Развал, который сейчас в стране творится, не было, за семью переживал уехать. Что будет с семьей, когда я буду за границей где-то, все хорошо. Вдруг. Не дай бог, что-то случится.
В Иркутске семье Еремусов пообещали всестороннюю помощь. Российское гражданство Александр и Алена получат в упрощенном порядке. Помогут им с жильем, частично компенсируют расходы на аренду квартиры. Кроме того, их включили в программу по переселению соотечественников. С ними встретился губернатор региона Сергей Ерощенко.
Вы не переживайте, в принципе, вы еще совсем молодые, у вас возможность там. Выборы всегда присутствуют по Иркутску. Иркутск такой город молодежный. У вас будет возможность доучиться, в принципе, в политехе. Специальность у вас такая редкая, хорошая. Поэтому, в принципе, устроиться не думаю, что сложно будет даже по специальности. Потому что кораблестроение для Байкала как-то актуально. Я сам корабль строил в свое время.
Переселенцам пообещали помочь со временем устроить сына в детский сад. А Министерство соцзащиты поможет с вещами первой необходимости. Ведь семья оставила на Украине все. Полина Сердобольская, Ольга Лепчинская, Алексей Питков, «Комсомольская правда», Иркутск.
Спасибо нашим журналистам за этот подготовленный сюжет. И буквально вкратце, Вероника Юрьевна, я хотела, чтобы вы прокомментировали, может ли это стать определенной экономической, финансовой проблемой для России. Ведь мы же понимаем, мы, конечно, рады принимать тех людей, которые оказались в этой сложной ситуации, но не будет ли это дополнительной нагрузкой?
Не вижу, как это может стать нагрузкой на российский бюджет. Да? Прибывают молодые семьи, молодые люди, которые способны работать. России не хватает квалифицированных специалистов. Так что я думаю, что вот это те небольшие, но на 53% увеличилось, это на самом деле совсем немного. Я думаю, что и российская экономика, легко поглотить новую рабочую силу, а российский народ, русский народ будет очень рад принять и помочь украинцам, кто еще роднее и ближе. Нет, это
в
очень
этом
легко.
Конкретном случае мы видим, что девочка, студентка, видимо, старших курсов, учится в политехе. Ни менеджер по рекламе, ни пиарщик, так сказать, ни бухгалтер-экономист, которых вот так вот. А политех, где-то что-то, наверное, инженерные ребята. Таких у нас сейчас не днем с огнем. Что касается мужика, он явно был на шабашке в России. Он вкалывал руками, зарабатывал, может, водил, может, что-то строил, может, еще что-то. Потому что он, когда увидел, что там делается, он, видя ситуацию здесь, он ведь в Иркутск-то. Не просто так наобум поехал, не в Тулу, в Рязань, а куда-то. Он повез семью туда, где у него уже есть работа, заработки, и где было какое-то жилье. А теперь они, пользуясь конъюнктуркой, они еще и половинку всех проблем своих решают.
И плюс зарплаты в России, конечно же, выше, чем на Украине. Так что и ребята выигрывают от этого. Да и российская экономика выигрывает. Так что я думаю, что это будет только
плюсом. Же, одни украинцы едут в Россию, а другие едут из России. Правда, на время. Речь идет о Юрии Мешкове. Это тот, я напомню, может быть, для нашей аудитории, кто не понимает, о ком идет речь. Это первый президент Крыма. Тот, кто в 1994 году набрал почти 73% голосов на выборах президента Республики Крым. В 95-м, я напомню, суверенитет Крыма ликвидировали, и, соответственно, Мешков поста
лишился. На данный момент он единственный, он почти как Горбачев.
Вот. А проживал он в Москве, поскольку, как мы понимаем, был депортирован за призывы к изменению конституционного строя. Проживал в Москве и преподает в Московской государственной юридической академии. Но вчера он вернулся в Крым для того, чтобы принять участие в референдуме. У нас также подготовлен сюжет, наши журналисты, которые находятся сейчас на территории Крыма, пообщались с первым президентом Крыма Юрием Мешковым. Давайте посмотрим и послушаем.
Я здесь для того, чтобы стать в ряды защитников нашего Отечества, Республики Крым. И несмотря на свое полковничье звание, я потом сын и казак, готов стать в ряды любой казачьей сотни и сделать все, что в состоянии, для того, чтобы защитить нашу Родину. Мне очень хотелось бы, и считаю, что имею на это право, это одна из задач моего возвращения, принять участие в референдуме, как гражданину Республики Крым. Я уже обратился через прессу к Верховному Совету Крыма, если возникнут какие-то недоразумения, чтобы Верховный Совет Крыма принял решение допустить меня к голосованию. Ну и подсчет голосов элементарный. Да? 1 000 000 голосов за воссоединение с Россией, плюс 1 голос. Считать его или не считать, это дело избирательной комиссии будет. Мой голос вместе с голосом всех наших дорогих, любимых крымчан, которые они отдадут, я в этом уверен, за воссоединение со своим народом, со своей Родиной, великой России, граждан Республики Крым. Забыть о своих неурядицах, о своих неприятностях, о тяготах и лишениях повседневных. Вместе с детьми, со знакомыми, с соседями отпраздновать этот великий праздник освобождения. Прийти и проголосовать за воссоединение нашего народа как неотъемлемой части великого народа России. Мы восстанавливаем себя в рамках великой страны России. Мы снова обретаем единство со своим народом, русским народом.
Ну вот мы слышали первого президента Крыма, Юрий Мешков. Сейчас он находится в Крыму для того, чтобы принять участие в голосовании. Насколько я понимаю, сейчас очень многие видные деятели, наблюдатели и из России в том числе отправились и отправляются в Крым для того, чтобы следить за прохождением референдума, за тем, как все будет происходить. Вероника Юрьевна, вы не собираетесь туда?
Я была на прошлой неделе, и мои коллеги из общественной палаты вот как раз вчера отбыли снова в Крым, так что они будут присутствовать в этот исторический момент. Мне мои симферопольские друзья пишут о том, что заготавливают шампанское на воскресенье, но я сказала, что я тоже заготавливаю и обязательно выпью с ними за эту великую для них и для нас победу. И знаете, что еще интересно в этой ситуации? Вот такие исторические переломные моменты на поверхность выносят лидеров, настоящих лидеров. Вот как Сергей Аксенов, да, в Крыму, как Владимир Константинов. И нам нужно всячески этих лидеров поддерживать,
когда
замечать их.
Когда их вынесет в Харькове, Днепропетровске,
их выносят также, так же. Но идет процесс. Крым Донбасс очень важен как пример того, что можно сделать и самим, и того, что может сделать Россия. Все сейчас смотрят на Восточную Украину, с Восточной Украины смотрят на Крым. Вот. И вот это замечательные люди, достойные всяческой поддержки. И нам именно таких и нужно поддерживать, а не коррумпированных, там, которыми приходилось манипулировать исключительно за счет их недостатков, скажем так.
Но давайте мы сейчас, нет, не уходим от темы Украины, потому что мы понимаем, она напрямую связана и с экономическими процессами, которые происходят в мировом экономическом пространстве. Об экономике через секунду. Ну что, можно сказать следующее. Золотишко-то растет на фоне того, что, увы, к сожалению, не очень хорошие данные пришли по экономике Китая. Ну и, соответственно, ситуация в Крыму, на Украине тоже, в общем, не способствует какому-то укреплению мировой экономики. И вот сегодня стало известно, что цена золота, прям-таки достигла максимума за последние полгода. И, соответственно, составила, я смотрю, да, 1375 долларов за унцию.
За тройскую унцию.
Да, наращивают инвесторы как раз вложения
именно. Но это не самая высокая цена.
Оно и за 2000, по-моему, было.
За полгода, Саша, за полгода. Самая высокая цена за полгода.
Были на самом деле пики гораздо более высокие. И были они в периоды гораздо большей нестабильности, например. Это когда у нас United States все-таки начинало трясти мышцами, поигрывать там и так далее, понимаете? Так что то, что сейчас просто наблюдается некий рост, Это же вполне реальное желание инвесторов как-то подстраховаться, застраховаться.
Угу.
Но вот эта динамика, она еще не показывает, что ах, понимаешь, 5 минут до полуночи осталось. Нет, еще гораздо подольше. Ситуация такая.
Хорошо. Тогда оставим золото, нефть. Вот это черное золото. И оно, как известно, в цене всегда. А тут раз Минэнерго американская говорит, а да мы распечатаем нефтяной резерв, выбросим на рынок нефти, и, соответственно, цена тут же на почти $2.5 падает. Это что?
Но
говорит, нет, это не связано. Да, ну что?
В коем случае не связано. Не с
Америка тоже
говорит,
что Украина, причем все Украина. Да.
Ну, и такие вещи Соединенные Штаты будут делать, на это нужно рассчитывать. И ну, нужно сказать, что вот политика в области энергоносителей – это один из самых действенных рычагов, которые Соединенные Штаты имеют в мире. И администрация Рейгана очень хорошо им воспользовалась. Вот говорят, тогда в 80-е годы цены упали. Они понизились, потому что директор ЦРУ Билл Кейси договорился с саудитами о том, что цены будут сильно упадут. Вот в результате сговора это и случилось. Однако ситуация сегодня совершенно другая, и у России есть достаточный выбор экспортеров, то есть куда покупателей, да. И, ну, Китай будет только рад принять дополнительные объемы энергоносителей. Так что здесь даже самый сильный инструмент, который есть в инструментарии Соединенных Штатов, для нас он, ну, урона не нанесет.
То есть эти 5 миллионов баррелей нефти и стратегического запаса – это капля.
Это капля в море, потому что сегодня ежедневная, ежесуточная добыча нефти в мире составляет около 85, по-моему, миллионов баррелей.
И потребление около 10, собственно, американское. Вот. Это как полдня потребления выходит.
Ну, американское потребление, да, по-моему, где-то так. Вот, потому что Америка потребляет большую часть.
Да, или вот.
Но все равно это цифры такие. Вообще весь стратегический запас Соединенных Штатов, вот то, что у них запечатано, законсервировано, как говорится, да, это 660, по-моему, или 650 миллионов баррелей. Грубо говоря, это, ну, сколько? От силы это меньше декады мировой добычи нефти, понимаете? То есть здесь они на протяжении долгого времени они ничего не могут диктовать. Они могут сбросить цену, но на них, извините, у них тоже есть свои собственные нефтедобывающие компании, понимаете?
Ну, понятно.
Которые
это
тоже вертикально против, интегрированы.
Да. Иголочкой слона.
И я бы сказал, что товарищи с чехащины, барачище и обамищу, они так спасибо не скажут за это дело, что он делает сейчас. Потому что они, конечно, понимают, с одной стороны, что надо Россию колоть, но когда у самих кошелек из-за этого начинает истончаться, они скажут, что ты давай за счет демократов, там, я не знаю, за счет автомобильной промышленности, химической, за счет Ангелы Меркель, в конце концов. Вот ты давай там Россию щипай, но нас ты не трожь.
Ну, понятно, где Украина,
зараза,
где, собственно, свой родной
кожа,
американский кошелек. Да, он гораздо ближе к телу, чем некая мифическая страна где-то вообще по другую сторону океана. Поэтому проблемы, они
нет,
хороши, пока это какие-то
санкций,
виртуальные.
В отношении санкций все очень прекрасненько, по той простой причине, что то, что хотят американцы, то невыгодно европейцам, чтобы на нас воздействовать, понимаете? И, соответственно, у них здесь интересы расходятся, и они никак не могут вот эту вот полечку-то станцевать, сфальсировать, потому что, ну, не совпадает, не вылазит каменный цветок.
Вероника Юрьевна, а могут, вот гипотетически представим себе, договориться, допустим, европейцы и Америка вот в этом противостоянии, а мы понимаем, что там есть действительно точки несоприкосновения.
Знаете, американцам это удалось в начале 80-х годов, вот в середине 80-х, когда Рейган решил, что миссия его жизни – это разрушить Советский Союз. И тогда европейцы, собственно, стояли на пути, но они сломали европейцев через колено. Они запретили европейцам участвовать в строительстве второй ветки трубопровода из Сибири в Европу. Тогда, в середине 80-х, европейское потребление советского газа было где-то на уровне 30%, как и сегодня, эта ветка удвоила бы его, довела бы до 60%. Администрация Рейгана наложила на европейцев запрет, потолок в 30%. Большего не имеете. Ну, кто такой Рейган для европейцев, но тем не менее им пришлось подчиниться. Их заставили разрабатывать и покупать норвежский газ, который стоил дороже. Но Рейган сказал, это премиум вам за безопасность, надбавка за безопасность. И кроме того, были наложены санкции на 5 европейских компаний, которые поставляли оборудование и трубы для трубопроводной системы. 3 компании из 5 обанкротились. То есть Вашингтон, если ему будет очень нужно, будет ломать через колено и европейцев, и кого угодно. Другое дело, что я думаю, ну тогда европейцы тоже боялись некой советской угрозы. Сегодня и европейцы другие, угу. Они чуть более независимые. Вот, и есть все-таки здравомыслящие.
Ну, коммунизма, не мирового зла, да. Тоже нету уже.
И да. Все-таки они способны и на некоторое независимое мышление. Так что я думаю, что сегодня Европа сможет оказать большее сопротивление Вашингтону, чем это было в 80-е годы.
А Барак Обама, он совсем не Рональд Рейган. Потому что Рейгана-то европейцы сильно боялись. Они же видели, как он финочит, что бах-бах-бах-бах.
Давайте буквально 2 минуты у нас остается. Мы сейчас вкратце о других новостях сегодняшнего дня скажем вам. Вот в режиме такого экспресс-информирования 2 авиакомпании российские изменили маршруты южных рейсов. Теперь Украину облетают. Это S7 и Аэрофлот. Другие компании через Украину по-прежнему свои самолеты отправляют. Ничего не боятся. Говорят, что вроде как безопасно, но Аэрофлот решил, что это не так. Это первая новость. Ее комментировать не будем. Ну и вторая печальная новость. Мы помним, что 7 марта ушел из жизни Анатолий Кузнецов, народный артист России. И сегодня состоялось прощание с этим замечательным актером. И хочется сказать следующее. Конечно, мы понимаем, что, увы, великий кинематограф действительно осиротел. Мы видим сейчас, вот наши телезрители, какое количество зрителей пришло попрощаться с любимым артистом. Похоронен он на Новодевичьем кладбище. Но нам остаются его замечательные фильмы, картины, его работы. И в первую очередь, конечно, «Белое солнце». Пустыне. Я благодарю наших уважаемых экспертов. Спасибо большое. И, как всегда, безупречно и безукоризненно была наша замечательная Вероника Юрьевна Крашенинникова, член Общественной палаты, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Александр Гришин и Елена Фойна были с вами.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».